Они почти без проблем преодолели пересеченную местность, которая через полторы мили сменилась чередой глубоких ухабов, а затем постепенно перешла в лесную просеку, выведшую их на гравийную окружную дорогу. Где-то перед самым наступлением рассвета они заметили, что едут вдоль высокой проволочной ограды, и Натали, попросив Сола остановиться, прочла на табличке, закрепленной в 6 футах над землей: «Собственность правительства Соединенных Штатов. Проход запрещен по распоряжению командующего. Лагерь Пендлтон, ракетная база типа «Земля-воздух». «Да уж, не думал, что мы так заплутали», — заметил Сол.
«Хочешь пиво?» — предложила Натали.
«Пока нет», — ответил он. Как только они выбрались на мощенную дорогу, Натали свернулась на полу у заднего сиденья, натянула на себя одеяло и попыталась поудобнее устроиться. «Тебе не придется долго так мучиться», — сказал Сол, прикрыв ее сверху багажом и ящиком с пивом, оставив лишь место для дыхания. «Они ищут молодую негритянку и ее неизвестного сообщника в темном фургоне. Надеюсь, что добропорядочный старичок в новенькой Тойоте подозрений не вызовет. Как ты думаешь?» В ответ ему донеслось лишь сонное сопение. Сол разбудил Натали через 5 минут, когда впереди, сразу за небольшим пригородом под названием Фолбрук, замаячил полицейский пост. Поперек дороги стояла единственная патрульная машина. 2 сонного вида полицейских, прислонившись к багажнику, пили кофе из металлического термоса. Сол подъехал к ним и остановился. Один полицейский остался на месте, а другой, переложив чашку из правой руки в левую, не спеша двинулся к нему. «Доброе утро!»
«Доброе утро!» — поздоровался Сол. — Что случилось?
Патрульный наклонился и заглянул в Тойоту. —
Едете из заповедника?
— спросил он, оглядев целый склад вещей в задней части салона.
— Да, — кивнул Сол.
Он знал, что человек, чувствующий себя виноватым, неосознанно начинает тараторить, пытаясь дать всему многословное объяснение. Когда он недолгое время консультировал нью-йоркскую полицию, эксперт по ведению допросов рассказал ему, что всегда узнает виновных потому, как они слишком быстро и связно хотят все объяснить. Лейтенант утверждал, что люди, которым нечего скрывать, наоборот, мямлят и путаются.
«Провели там одну ночь?»
— осведомился полицейский, чуть отодвинувшись и вглядываясь туда, где под одеялом, рюкзаком и ящиком с пивом лежала Натали.
«Две!»
— Сол посмотрел на второго полицейского, подошедшего к ним.
«А что такого?»
«Отдыхали?»
— спросил первый, глотнув кофе.
— Да, — ответил он, — и испытывал новую машину.
— Красавица, — заметил тот. — Совсем новенькая,
— Сол кивнул.
— Где вы ее купили?
— он назвал фирму, выбитую на кольце с ключами.
— Где вы живете?
— спросил полицейский. Сол на мгновение замешкался. В фальшивом паспорте и водительском удостоверении, сделанных для него Джеком Коэном, значился нью-йоркский адрес.
— Сан-Диего, — ответил он. — Переехал 2 месяца назад.
— Где именно в Сан-Диего?
Полицейский вел себя вполне дружелюбно, но Сол заметил, что его правая рука лежит на рукояти револьвера, а кожаный ремешок на кобуре отстегнут. Сол был в Сан-Диего лишь однажды, а именно 6 дней назад, когда они проезжали этот город вместе с Джеком Коэном. Однако его напряжение и усталость тогда были настолько велики, что каждое впечатление того вечера неизгладимо отпечаталось в его сознании. Он вспомнил по меньшей мере 3 указателя.
«В Шервуде», — ответил он, — «Еловая аллея, 1990, рядом с дорогой Линда-Виста».
«Да, да», — кивнул полицейский.
«Дантист моего Шурина жил на Линда-Виста. Это рядом с университетом?»
«Не совсем», — ответил Сол.
«Я так понимаю, вы не хотите мне рассказывать, что случилось?»
Полицейский еще раз заглянул в заднюю часть Тойоты, словно пытаясь определить, что находится в ящиках.
«Неприятности в районе озера Эльсинор», — пояснил он.
«Где вы ночевали?»
«В маленькой Маргарите», — ответил Сол.
«И если я в ближайшее время не попаду домой, моя жена пропустит службу в церкви, и тогда крупные неприятности будут уже у меня».
Полицейский кивнул.
«Вы случайно не встречали по дороге синий или черный фургон?»
«Нет».
«Я так и думал. Между этим местом и озером нет никаких дорог. А пеших туристов не видели? Чернокожую девушку лет 20 с небольшим. Или парня постарше, палестинского вида».
«Палестинского вида?» — переспросил Сол.
«Нет, я никого не встречал, кроме молодой пары, белой девушки Эстер и ее приятеля Карла. У них там наверху медовый месяц. Я старался не мешать. А что, какие-то террористы из Ближнего Востока?»
«Похоже на то», — признал полицейский.
«Разыскиваются негритянка и палестинец, а при них целый арсенал боеприпасов. Ничего не могу поделать, но вы говорите с акцентом, мистер Гроцман», — подсказал он. «Сол Гроцман».
«Венгр?»
«Поляк. Но я стал американским гражданином сразу после войны».
«Да, сэр. А эти цифры означают именно то, что я думаю».
Сол взглянул на свое запястье. Рукава рубашки были закатаны.
«Концлагерная татуировка», — подтвердил он.
Патрульный медленно опустил голову.
«Никогда в жизни еще не видел ничего подобного. Мне очень не хочется вас задерживать, мистер Гроцман, но я должен задать вам еще один важный вопрос».
«Да».
Патрульный сделал шаг назад, снова положил руку на кобуру и еще раз оглядел машину.
«В какую сумму обходятся эти японские джипы?»
Сол рассмеялся.
«Моя жена считает, что очень большую, даже слишком».
Он кивнул и тронулся с места.